Глава третья. На завтра, рано утром, сверху донеслось громыхание, будто там протаскивали тяжелые цепи. Мерное биение сердца Ефросины стало замедляться и умолкло. И Хелен, высунув нос на палубу, увидела замок, твердо стоящий на твердом неподвижном холме. Они бросили якорь в устье Тежу, и вместо того, чтобы рассекать все новые и новые волны, борта судна теперь терпели набеги одних и тех же отступавших и возвращавшихся волн прибрежных. Сразу после завтрака Уиллоуби с коричневым кожаным чемоданчиком в руках покинул корабль, прокричав через плечо, что все предоставляются самим себе и могут делать, что кому вздумается, поскольку дела продержат его в Лиссабоне до 5 вечера. Он вернулся действительно около 5, все с тем же чемоданчиком, жалуясь на усталость, раздражение, голод, жажду, холод, и потребовал немедленно подавать чай. Растирая руки, он стал всем рассказывать о приключениях минувшего дня. Как он заявился к бедному старому Джексону, когда тот причесывал усы перед конторским зеркалом и совсем не ожидал его прихода. Как заставил Джексона с утра повкалывать, что для того не очень-то привычно. А потом пригласил его пообедать с шампанским и дичью. Как затем нанес визит миссис Джексон, которая, бедняжка, еще раз толстела и так любезно справлялась о Рэйчел. А Джексону, бог ты мой, пришлось признаться, что он дал таки слабину. Да нет, ничего, вреда особенного в том нет. Но какой смысл делать распоряжения, если они тут же нарушаются? Ведь Уиллоуби ясно дал ему понять, что в этот рейс пассажиров не возьмет. Тут он стал шарить по карманам и, наконец, выудив карточку, положил ее на стол перед Рэйчел. Она прочитала: «Мистер и миссис Дэллоуэй, Мейфер, Браун-стрит, 23». «Мистер Ричард Дэллоуэй», — продолжал Винрес, «судя по всему, полагает, что раз он когда-то был членом парламента, да еще и женат на дочери Пэра, то ему все подавай по первому требованию. Во всяком случае, они смогли уломать бедного старого Джексона. Заявили, что у них есть право требовать содействия. Показали письмо от лорда Гленауэя, который просит меня взять их на борт как о личной услуге. В общем, все это пересилило возражение Джексона, хотя вряд ли их было так уж много. И теперь, похоже, нам ничего не остается, кроме как уступить». Между тем было очевидно, что Уиллоуби от чего-то по душе эта уступка, хотя он и ворчит для вида. А дело было в том, что мистер и миссис Дэллоуэй оказались в Лиссабоне в довольно затруднительном положении. Они уже несколько недель путешествовали по континенту, главным образом с целью расширить кругозор мистера Дэллоуэя. В этом году из-за политических превратностей мистер Дэллоуэй не мог послужить родине в парламенте, поэтому он изо всех сил старался это сделать вне парламента. Латинские страны для этого вполне подходили, хотя, конечно, Восток был бы куда предпочтительнее. «Теперь ждите вестей обо мне из Петербурга или Тегерана», сказал он, обернувшись на прощание на ступеньках клуба «Travelers». Однако на Востоке разразилась какая-то эпидемия. В России свирепствовала холера, и вести о нем, что, конечно, было уже не столь романтично, пришли из Лиссабона. Но сначала чета пересекла Францию, где останавливалась в промышленных городах. Мистер Дэллоуэй представлял рекомендательные письма, и ему показывали фабрики и заводы, а он делал записи в своем блокноте. В Испании они с миссис Дэллоуэй оседлали мулов, потому что хотели понять жизнь крестьян. Например, созрели они для бунта или нет. После этого миссис Дэллоуэй настояла на том, чтобы провести день-два в Мадриде и посмотреть картины. В конце концов они добрались до Лиссабона, где прожили 6 дней, о которых впоследствии, в изданных для своего круга путевых заметках, отозвались как о днях исключительно интересных. Ричарда принимали министры, и он предрекал острый кризис, поскольку столпы правительства погрязли в коррупции. Но как можно винить? И так далее, и так далее. Кларисса же тем временем посетила королевские конюшни и сделала несколько снимков, на которых запечатлела людей, теперь изгнанных, и окна, теперь выбитые. Еще она сфотографировала могилу Филдинга и там же освободила пташку, пойманную в силки каким-то негодяем, потому что, как гласили путевые записи, омерзительна даже мысль о том, что там, где похоронены англичане, бьется в неволе живое существо. Путь их следования весьма отличался от общепринятых маршрутов и не был должным образом продуман заранее. В значительной степени его определяли иностранные корреспонденты «Таймс». Мистер Деллоуэй желал взглянуть на кое-какие пушки. Он придерживался мнения, что берег Африки значительно менее колонизирован, чем принято считать на родине. Поэтому им нужно было неторопливое судно для любопытных, комфортабельное, поскольку мореплаватели они были никудышные, но не роскошное, которое останавливалось бы на 1-2 дня то в одном порту, то в другом для заправки углем, давая Деллоуэям возможность осмотреть, что им захочется. Но в Лиссабоне они застряли. Все никак не находилось подходящего для них корабля, до такого, чтобы на него еще можно было проникнуть. Они прослышали о Ефросине, но им сказали, что она была судном по преимуществу грузовым, возившим мануфактуру на Амазонку и обратно, каучук, а также что пассажиров на ее борт брали только по особой договоренности. Однако слова «по особой договоренности» весьма вдохновили супругов, ведь они принадлежали к тому кругу, в котором почти все делалось или при необходимости могло быть сделано именно по особой договоренности. Ричард лишь написал краткое письмо лорду Гленауэю, главе рода Гленауэев, да навестил бедного старого Джексона, которому поведал, что миссис Деллоуэй урожденная такая-то, что сам он тоже в свое время был тем-то и тем-то, и что сейчас они нуждаются в том-то и том-то. Дело было сделано. Они расстались, обмениваясь любезностями и при полном взаимном расположении. И вот неделю спустя из сумерек показалась державшая курс на судно шлюпка с Деллоуэями на борту, а через 3 минуты оба стояли на палубе Ефросины. Разумеется, их прибытие вызвало некоторую суматоху, и уже несколько пар глаз приметили, что миссис Деллоуэй – женщина высокая и тонкая, укутанная в меха и вуали, а мистер Деллоуэй – джентльмен среднего роста и крепкого телосложения, одетый как охотник в осенний сезон. Вскоре их окружило множество туго набитых кожаных чемоданов благородного темно-коричневого цвета. Кроме того, мистер Деллоуэй держал в руках портфель, а его жена – несессер, в котором, судя по всему, она хранила бриллиантовое ожерелье и уйму пузырьков с серебряными крышечками. «Ах, прямо как у Истлера!» — воскликнула миссис Деллоуэй, кивнув в сторону берега, одновременно здороваясь за руку с Рэйчел. Рэйчел только успела глянуть на серые холмы сбоку, как Уиллоуби уже представил гостей миссис Чейли, которая увела леди в ее каюту. Хотя вторжение Деллоуэев будто бы прошло незаметно, оно всех вывело из равновесия, и от стюарда мистера Грайса до самого Ридли. Через несколько минут Рэйчел проходила мимо курительной комнаты, в которой увидела Хелен, двигавшую кресло. Та была поглощена перестановкой и, заметив Рэйчел, доверительно сообщила: «Главное, чтобы мужчинам было где посидеть. Кресло – вот что важно». И она опять стала перекатывать их на колесиках с места на место. «Ну что, все еще похоже на вокзальный буфет?» Она сдернула со стола плюшевую скатерть. Комната, на удивление, преобразилась в лучшую сторону. Прибытие чужаков окончательно убедило Рэйчел в том, что надо переодеться к ужину, час которого приближался. Звон большого корабельного колокола застал ее сидящей на краю своей койки. Маленькое зеркало над умывальником отражало ее голову и плечи. Лицо, смотревшее из зеркала, было преисполнено болезненным унынием. После прибытия Деллоуэев Рэйчел пришла к неутешительному выводу, что ее лицо совсем не такое, какого ей хотелось бы, и, скорее всего, никогда таким не станет. Так или иначе, ей с детства внушали, что опаздывать нельзя, поэтому следовало выйти к ужину с тем лицом, какое было. За эти несколько минут Уиллоуби, загибая пальцы на руке, вкратце описал Деллоуэям всех, с кем им предстояло познакомиться. «Здесь мой зять, Эмброуз, ученый, полагаю, вы о нем слышали. Его жена, мой старый друг Пеппер, тихий малый, но, говорят, знает все на свете. Вот и все. Компания очень небольшая. Я их оставлю на побережье». Миссис Дэллоуэй, чуть склонив голову на бок, постаралась вспомнить, кто такой Эмброуз. «Это ведь фамилия?» Но не смогла. После того, что она услышала, она почувствовала себя самую малость не в своей тарелке. Она знала, что ученые женятся на ком попало. На девушках из деревень, где они читают популярные лекции, или на маленьких женщинах с окраин, которые всегда недовольно бурчат. «Знаю, я вам не нужна, вам муж мой нужен». Но тут вошла Хелен, и миссис Дэллоуэй с облегчением отметила, что хотя в облике миссис Эмброуз просматривается некоторая эксцентричность, она опрятна, хорошо держится, а в голосе ее звучит та особая струна, которую Кларисса считала признаком настоящей леди. Мистер Пеппер не побеспокоился сменить свой чистый, но гадкий нарядец. «В конце концов, — думала Кларисса, выходя вслед за Винросом в столовую, — любой человек, безусловно, интересен». За столом ей эта уверенность пригодилась, особенно когда появился Ридли, который опоздал, выглядел откровенно неряшливо и тут же угрюмо уткнулся в тарелку с супом. Муж и жена обменялись незаметными для посторонних сигналами, означавшими, что они владеют положением и намерены стойко держаться друг друга. Почти не допустив паузы, миссис Дэллоуэй повернулась к Уиллоуби и начала. «Что на меня в море навевает тоску, так это отсутствие цветов. А представляете, поля роз и фиалок посреди океана. Это было бы божественно». «Да, но чревато опасностями для мореплавания», — вступил басом Ричард, будто фагот после изящной скрипичной трели. «Ведь водоросли порой доставляют большие неприятности. Правда, Винрес? Помню, как-то мы пересекали Атлантику на Мавритании, и я спросил капитана Ричардса, вы знали его?» «Скажите, капитан Ричардс, каких опасностей для своего корабля вы страшитесь больше всего?» «Ожидая услышать об айсбергах, летучем голландце, о тумане и всяких таких штуках». «Ничего подобного». Я навсегда запомнил его ответ. Он сказал... Он назвал что-то, кажется, вроде ряски. Мистер Пеппер стрельнул своим быстрым взглядом и уже собирался задать какой-то вопрос, но беседу продолжил Уиллоуби. «Да, нелегко им приходится, этим капитанам. 3000 душ на борту». «Да-да, правда». Кларисса со значительным видом повернулась к Хелен. «Не правы те, кто считает, что больше всего изнуряет труд. Ответственность — вот что действительно тяжело. Думаю, по той же причине повару всегда платят больше, чем горничной». «Ну тогда няням следует платить вдвойне». «Но не платят же», — сказала Хелен. «Верно. Но подумайте, какое удовольствие проводить все время с детьми, а не с кастрюлями». Миссис Дэллоуэй с большим интересом посмотрела на Хелен, заподозрив, что у той есть дети. «Я бы предпочла быть поваром, чем няней», — ответила Хелен. «Ни за что не возьму на себя ответственность за чьих-то детей». «Матери всегда все преувеличивают», — вступил Ридли. «Хорошо воспитанный ребенок не требует никакой ответственности. Мы с нашим проехали всю Европу. И ничего, только пеленай потеплее, да укладывай в люльку». Хелен рассмеялась. Миссис Дэллоуэй воскликнула, глядя на Ридли. «Вы настоящий отец. Мой муж точно такой же. И после этого еще говорят о равенстве полов». «Кто говорит?» — вставил мистер Пеппер. «Да-да, есть такие!» — прокричала Кларисса. Во время прошлой сессии мужу приходилось каждый день проходить мимо одной гневной дамы, которая только об этом и вещала. «Она сидела у здания парламента, было так неловко», — подтвердил Дэллоуэй. «В конце концов я набрался смелости и сказал ей: «Милейшая, вы тут только мешаете, мне не даете пройти и себе вред причиняете». Тогда она ухватила его за пальто и чуть не выцарапала ему глаза», — добавила миссис Дэллоуэй. «Ну, это уж преувеличение», — сказал Ричард. «Нет, признаться, мне жаль этих людей. Сидеть на ступеньках, вероятно, страшно неудобно и утомительно». «Так и поделом им», — коротко высказался Уиллоуби. «О, здесь я с вами совершенно согласен», — отозвался Дэллоуэй. «Крайняя глупость и бессмысленность подобного поведения вряд ли у кого вызовут большее осуждение, чем у меня. А что касается этой шумихи, то, знаете ли, дай мне бог сойти в могилу раньше, чем женщины в Англии получат избирательное право. Это все, что я могу сказать». Торжественность, с которой ее муж произнес последние слова, подействовала на Клариссу, и она приняла серьезный вид. «Немыслимо», — сказала она. «Но вы ведь не сторонник равноправия, правда?» — обратилась она к Ридли. «Да мне абсолютно все равно», — ответил Эмброуз. «Если люди так наивны, что полагают, будто бы избирательное право хоть чем-то может улучшить их жизнь, так пусть получат его. Тогда скоро сами поймут, что к чему». «Вижу, вы не политик», — улыбнулась Клариса. «Слава богу, нет. Боюсь, ваш муж меня не одобряет», — сказал Дэллоуэй в сторону, обращаясь к миссис Эмброуз. Тут она вдруг вспомнила, что он ведь раньше был членом парламента. «Неужели это дело никогда не казалось вам скучным?» — спросила она, толком не зная, что ей следует говорить. Ричард простер перед собой руки, как будто ответ был начертан на его ладонях. «Вы меня спрашиваете, казалось ли мне когда-нибудь это дело скучным?» И я, пожалуй, отвечу: «Да, бывало». Если же вы меня спросите, какую из всевозможных карьер для мужчины я считаю, беря в целом со всеми «за» и «против», самой увлекательной, самой завидной, не говоря уже о более серьезных ее сторонах, то я, конечно же, скажу: карьеру политика. «Да, согласен», — кивнул Уиллоуби. «В адвокатуре и в политике усилия вознаграждаются как нигде». «Реализуются все способности человека», — продолжал Ричард. «Может быть, я сейчас затрону опасную тему, но что я, в общем-то, думаю о поэтах, художниках? Когда речь идет о вашем деле, тут, конечно, с вами не потягаешься. Но в любой другой области, увы, приходится делать скидки. А я вот ни за что не примирился бы с мыслью, что кто-то для меня делает скидку». «Я не вполне с тобой согласна, Ричард», — сказала миссис Дэллоуэй. «Вспомни Шелли. В Адонайсе, мне кажется, можно найти все и обо всем». «Очень хорошо, читай Адонайса», — согласился Ричард. «Но всегда, услышав о Шелли, я повторяю про себя слова Мэтью Арнольда. Что за круг? Что за круг?» Это привлекло внимание Ридли. «Мэтью Арнольд? Самонадеянный сноб», — фыркнул он. «Ну, пусть сноб», — отозвался Ричард. «Но, с другой стороны, человек, живший в реальном мире. Мы, политики, несомненно, кажемся вам...» Он с чего-то решил, что Хелен представляет искусство. «Толпой пошлых обывателей. Но мы-то видим и другую сторону. Мы можем быть несколько неуклюжи, но мы стараемся охватить жизнь в целом, во всей ее полноте. Когда ваши художники видят, что мир погружен в хаос, они пожимают плечами, отворачиваются и возвращаются в свой мир. Возможно, прекрасный, но хаос-то остается. Мне это кажется уходом от ответственности. Кроме того, не все рождаются с художественными способностями». «Ужасно», — промолвила миссис Дэллоуэй, которая о чем-то размышляла, пока ее муж говорил. «Когда я общаюсь с художниками, я так остро чувствую, как это чудесно. Отгородиться от всего в своем собственном маленьком мире, где картины и музыка, и все так прекрасно. Но потом я выхожу на улицу, и при виде первого же нищего ребенка с грязным и голодным личиком я встряхиваю головой и говорю себе: нет, не могу я отгородиться. Я не могу жить в собственном мирке. Я бы отменила и живопись, и литературу, и музыку, пока такое не исчезнет навсегда». «Вы не ощущаете, — она повернулась к Хелен, — что жизнь — это вечное противоречие?» Хелен на мгновение задумалась. «Нет, — сказала она, — едва ли». Последовала довольно неловкая пауза. Миссис Дэллоуэй слегка поежилась и попросила принести ей меховую накидку. Кутая шею в мягкий коричневый мех, она решила сменить тему. «Признаться, мне никогда не забыть Антигону. Я видела ее в Кембридже много лет назад. И с тех пор она не оставляет меня. Вы согласны? Нет произведения более современного, спросила она Ридли. Я знаю, пожалуй, не меньше двух десятков клитемнестр. Например, престарелая леди Дитчинг. Я ни слова не смыслю по-гречески, но слушать могу бесконечно. Тут внезапно подал голос мистер Пеппер. «В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего. Мчится он непобедимый по волнам седого моря сквозь ревущий ураган». Примечание. Софокл, Антигона. Перевод Дмитрия Мережковского. Миссис Дэллоуэй смотрела на него, поджав губы. Когда он закончил, она сказала: «Я бы отдала 10 лет жизни, чтобы выучить греческий». «Я могу обучить вас алфавиту за полчаса», — предложил Ридли, «а через месяц вы будете уже читать Гомера. Почел бы за честь позаниматься с вами». Хелен была вовлечена мистером Дэллоуэем в беседу о том, что раньше в палате общин существовал обычай, теперь забытый, цитировать древних греков. Про себя же она отметила, будто сделала запись в большой книге памяти, которая всегда, чем бы мы ни были заняты, лежит перед нами раскрытой, что все мужчины, даже такие как Ридли, питают слабость к роскошным женщинам. Кларисса воскликнула, что не представляет большего удовольствия. Она тут же вообразила себя в своей гостиной на Браун-стрит с томиком Платона на коленях. Платона в греческом оригинале. Клариссе всегда казалось, что если за нее серьезно возьмется истинный знаток, он сможет заложить древнегреческий ей в голову без особого труда. Они договорились с Ридли приступить к занятиям завтра же. «Но только если ваш корабль нас побережет», — вскрикнула миссис Дэллоуэй, втягивая в игру Уиллоуби. Тот кивнул головой. Ради гостей, тем более таких почтенных, он был готов поручиться даже за волны. «Я ужасно переношу качку. Муж тоже не очень», — вздохнула Кларисса. «Я никогда по-настоящему не страдаю морской болезнью», — пояснил Ричард. «Если со мной это и случалось, то один раз, не больше», — поправился он. «Как-то по пути через Ла-Манш. Однако, честно говоря, при неспокойном море, особенно в сильное волнение, я чувствую себя довольно неуютно. Тут главное не отказываться от еды. Смотришь на нее и говоришь себе: «Нет, не могу». Но все-таки что-то кладешь в рот. Хотя Бог знает, как это можно проглотить, но надо заставить себя. И тогда обычно дурнота уходит безвозвратно. Моя жена трусиха. Все начали отодвигать стулья. Женщины в нерешительности остановились у двери. «Давайте-ка я вас поведу», — сказала Хелен, проходя вперед. Рэйчел последовала за ней. Она совсем не принимала участия в беседе, да к ней никто и не обращался. Зато вот она ловила каждое слово. Она во все глаза смотрела то на мистера Дэллоуэя, то на его жену. Кларисса и в самом деле представляла собой пленительное зрелище. На ней было белое платье и длинные сверкающие бусы. Этот наряд и лицо, казавшееся особенно румяным в сочетании с седоватыми волосами, делали ее поразительно похожей на портрет XVIII века, шедевр кисти Рейнольдса или Ромни. Рядом с ней Хелен и все остальные выглядели грубовато и неопрятно. Она сидела прямо, но непринужденно, и казалось, будто она управляет миром, как ей вздумается, будто огромный и тяжелый земной шар вертится туда, куда его направят ее пальчики. А ее муж, мистер Дэллоуэй, игравший своим сочным, хорошо поставленным голосом, был уже совершенно неотразим. Он словно только что вышел из самого сердца гудящего, лоснящегося маслом великого механизма, где слаженно крутятся шестерни и дружно ходят туда-сюда поршни. Он схватывал все так легко, но так цепко. Остальные рядом с ним казались старомодными, никчемными, несерьезными. Рэйчел завершала процессию дам, идя будто в трансе. Необыкновенный запах фиалок, шедший от миссис Дэллоуэй, смешивался с легким шуршанием ее юбок и позвякиванием украшений. Рэйчел с презрением думала о себе, обо всей своей жизни, о знакомых. Она сказала, что мы живем в собственном мирке. Это так. Мы смешны, нелепы. «Вот здесь мы сидим», — сказала Хелен, открывая дверь салона. «Вы играете?» — спросила миссис Дэллоуэй, подбирая со стола партитуру Тристана. «Племянница играет». Хелен положила руку на плечо Рэйчел. «О, как я вам завидую!» Клариса впервые обратилась к Рэйчел. «Помните это? Не правда ли божественно?» И она сыграла пару тактов согнутыми пальцами по странице. А потом вступает Тристан. «Вот. И Изольда. Ах, как это меня волнует!» «Вы были в Байрейте?» «Нет, не была», — ответила Рэйчел. «Значит, побываете. Никогда не забуду моего первого Парсифаля. Августовская жара, старые толстые немки в тесных роскошных платьях, темный театр. Наконец начинает звучать музыка, и невозможно удержаться от слез. Помню, какой-то добряк вышел и принес мне воды, а я только и могла что плакать у него на плече. Вот здесь перехватило». Она показала на горло. «Ничто в мире с этим не сравнится. А где же ваше пианино?» «В другой комнате», — объяснила Рэйчел. «Но вы ведь нам поиграете?» — с надеждой спросила Клариса. «Что может быть чудеснее, чем сидеть при луне и слушать музыку?» «Ах, я говорю, как школьница!» «А знаете...» — она повернулась к Хелен. «Думаю, музыка не так уж благотворна для человека. Скорее наоборот». «Слишком большое напряжение?» — спросила Хелен. «Я бы сказала, слишком много чувств. Это сразу становится заметно, когда молодой человек или девушка избирают музыку своей профессии. Сэр Уильям Бродли мне говорил то же самое. Терпеть не могу, как некоторые напускают на себя при упоминании о Вагнере». Клариса воздела глаза к потолку, хлопнула в ладоши и изобразила на лице восторг и упоение. При этом вовсе не обязательно, что они его понимают. Мне всегда в таких случаях кажется, что как раз наоборот. Люди, действительно чувствующие искусство, меньше всех выставляют это на показ. «Вы знаете художника Генри Филлипса?» «Видела», — ответила Хелен. «Посмотреть на него, так он больше похож на преуспевающего биржевого маклера, чем на одного из величайших художников своего времени. Вот это мне по душе». «На свете много действительно преуспевающих маклеров. Можно смотреть на них, если нравится», — сказала Хелен. Рэйчел неистово захотелось, чтобы ее тетка перестала быть такой колючей и упрямой. «Когда вы видите музыканта с длинными волосами, разве интуиция не подсказывает вам, что он музыкант плохой?» — спросила Клариса, повернувшись к Рэйчел. «Уотс и Оахим на вид ничем не отличались от нас с вами». «А как бы им пошли вьющиеся локоны?» — сказала Хелен. «Вы, видимо, решили ополчиться на красоту?» «Опрятность!» — провозгласила Клариса. «Я хочу, чтобы мужчина выглядел опрятно». «Под опрятностью вы понимаете хорошо скроенное платье». «Джентльмена видно сразу, но трудно сказать, что тут главное». «Ну а вот мой муж, он выглядит как джентльмен?» Такой вопрос для Кларисы был уже просто дурным тоном. «Вот уж чего не скажешь», — подумала она, но, не найдя что ответить вслух, только рассмеялась. «Во всяком случае», — обратилась она к Рэйчел, — «завтра я от вас не отстану, пока вы мне не поиграете». В ней, в ее манерах, было нечто такое, что сразу заставило Рэйчел в нее влюбиться. Миссис Дэллоуэй подавила зевок, выдав его лишь легким расширением ноздрей. «Ах, знаете», — сказала она, — «невероятно хочется спать. Это морской воздух. Пожалуй, я исчезну». Спугнул ее резкий мужской голос, судя по всему, мистера Пеппера, который с кем-то ожесточенно спорил. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — попрощалась Клариса. «Умоляю, не беспокойтесь, я знаю дорогу. Спокойной ночи!» Но зевок ее был скорее притворным. Придя к себе, она не дала волю зевоте, не сдернула с себя и не свалила кучей одежду, не растянулась блаженно во всю длину кровати, а вместо этого спокойно переоделась в пеньюар, украшенный бесчисленными оборками, и, обернув ноги пледом, уселась с блокнотом на коленях. Тесная каютка уже успела превратиться в будуар знатной дамы. Везде были расставлены и разложены бутылочки, пузырьки, ящички, коробочки, щеточки, булавки. Судя по всему, ни один участок ее тела не обходился без специального инструментика. Воздух был напитан тем самым ароматом, что заворожил Рэйчел. Удобно устроившись, миссис Дэллоуэй начала писать. Она делала это так, словно ласкала бумагу пером, словно гладила и нежно щекотала котенка. «Вообрази нас, дорогая, в море, на борту самого странного корабля, какой ты только можешь себе представить. Хотя дело не в корабле, а в людях. Хозяин пароходства по фамилии Винрес – большой, очень милый англичанин, говорит мало. Ты, конечно, встречала таких. Что касается остальных, они все будто выползли из старого номера панча. Похожи на игроков в крокет 60-х годов. Уж не знаю, сколько они просидели, затворившись на этом корабле, сдается многие годы. Во всяком случае, поднявшись на борт, чувствуешь, что попал в обособленный мирок. Кажется, они вообще никогда не сходили на берег и никогда не жили, как другие нормальные люди. Я всегда говорила, с литераторами найти общий язык труднее, чем с кем бы то ни было. Хуже всего то, что эти люди, муж, жена и их племянница, могли бы быть как все. Я это чувствую, если бы их не засосали Оксфорд, Кембридж и так далее. Отчего они тронулись головой. Он просто чудо, если бы еще постриг ногти. У нее довольно приятное лицо. Только одевается, конечно, в мешок из-под картофеля. И прическа у нее, как у продавщицы из Либерти. Примечание. Либерти – лондонский магазин, открытый в 1875 году и связанный с движением искусства и ремесла. Они разговаривают об искусстве и считают нас болванами за то, что вечером мы переодеваемся. Однако ничего поделать не могу. Я скорее умру, чем выйду к ужину, не переодевшись. Ты тоже, правда? Ведь это гораздо важнее супа. Даже странно, насколько эти вещи действительно важнее того, что всеми считается важным. Я охотнее дам отрубить себе голову, чем, например, надену фланель на голое тело. Еще тут есть милая застенчивая девочка, бедное создание. Так бы хотелось, чтобы кто-нибудь вытащил ее из этого болота, пока еще не поздно. У нее чудные глаза, чудные волосы. Но и она, конечно, со временем станет нелепой. Эстер, мы должны организовать общество просвещения молодежи. Это было бы куда полезнее, чем миссионерство. Ах да, я забыла, здесь есть еще противный гном по имени Пеппер. Совершенно соответствует своему имени. Он невообразимо ничтожен и ведет себя непредсказуемо. Бедный уродец. Это все равно, что сидеть за одним столом с беспризорным фокстерьером. Только вот в отличие от собаки, его не причешешь и не обсыплешь порошком. Иногда жалеешь, что с людьми нельзя обращаться, как с собачками. Что здесь хорошо, нет газет, и Ричард может по-настоящему отдохнуть. В Испании было не до отдыха. «Ты струсила», — сказал Ричард, заполнивший своим плотным телом почти всю каюту. «Я исполнила свой долг за ужином», — вскрикнула Клариса. «Так или иначе, ты ввязалась в историю с греческим алфавитом». «О, Господи! Кто он такой, этот Эмброуз?» «Кажется, преподавал в Кембридже, а теперь живет в Лондоне, издает античных классиков». «Ты видел когда-нибудь столько сумасшедших вместе?» «Эта женщина спросила меня, похож ли ее муж на джентльмена». «Да, за обедом трудновато было поддерживать беседу. И почему в этом сословии женщины настолько чуднее мужчин?» «Вид у них, конечно, куда приличнее. Только какие они странные!» Оба засмеялись, подумав об одном и том же. Им даже ни к чему было обмениваться впечатлениями. «Пожалуй, мне много о чем стоит поговорить с Винресом», — сказал Ричард. «Он знает Саттона и весь этот круг. Может, многое порассказать о нашем кораблестроении на севере». «Ах, я рада! Мужчины действительно настолько лучше женщин. Конечно, с мужчиной всегда есть о чем поговорить. Но и ты, Клариса, можешь очень даже бойко порассуждать о детях. А у нее есть дети? По виду не скажешь. Двое, мальчик и девочка. Зависть кольнула иголкой сердце миссис Дэллоуэй. «Нам нужен сын, Дик», — проговорила она. «Бог мой, сейчас у молодых людей столько возможностей!» Эта тема навела Дэллоуэя на размышления. «Полагаю, такого широкого поля для деятельности не было со времен Питта». «И оно тебя ждет», — сказала Клариса. «Руководить людьми — прекрасное дело», — провозгласил Ричард. «Боже мой, что за дело?» Его грудь медленно выпятилась под жилетом. «Знаешь, Дик, меня не оставляют мысли об Англии», — раздумчиво произнесла Клариса, положив голову на грудь мужу. «Отсюда, с этого корабля, видится намного яснее, что на самом деле значит быть англичанином. Думаешь обо всем, чего мы достигли, о нашем военном флоте, о наших людях в Индии, в Африке, о том, как мы век за веком шли все дальше, посылая вперед наших деревенских ребят, и о таких, как ты, Дик. И вдруг понимаешь, как это, наверное, невыносимо не быть англичанином. И свет, идущий от нашего парламента, Дик. Сейчас, стоя на палубе, я будто видела это зарево. Вот что значит для нас Лондон». «Связь времен», торжественно заключил Ричард. Слушая жену, он живо представил себе английскую историю, череду королей, премьер-министров, череду законов. Он окинул мысленным взором всю политику консерваторов, тянувшуюся словно нить от Альфреда к лорду Солсбери, и будто петлей захватывавшую один за другим внушительные куски обитаемой суши. Примечание. Альфред Великий. Родился около 849 года, умер около 900 года. Король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 года. Роберт Сесил, третий маркиз Солсбери. Годы жизни 1830-1903. Лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании в 1886-1892 годах и в 1895-1902 годах. Понадобилось много времени, но мы почти закончили. Осталось только закрепить достигнутое. «А эти люди не понимают», — воскликнула Клариса. «Бывают разные люди и разные мнения», — ответил ее муж. «Без оппозиции не было бы правительства». «Дик, насколько ты лучше меня? Ты смотришь широко, а я вижу только то, что здесь». Клариса ткнула пальцем в тыл его кисти. «В этом моя задача, что я и пытался растолковать за обедом. Что мне в тебе нравится, Дик?» — продолжала она. «Ты всегда одинаковый, а я существо целиком подвластное настроениям». «Как бы то ни было, ты существо обворожительное», — сказал он, взглянув на нее потеплевшими глазами. «Ты правда так думаешь? Тогда поцелуй меня». Он поцеловал ее со всей страстью, так что ее недописанное письмо соскользнуло на пол. Ричард поднял его и, не спросив разрешения, прочитал. «Где твое перо?» — спросил он и приписал снизу своим мелким мужским почерком. «П.Д. говорит. Клариса забыла упомянуть, что за обедом она выглядела особенно обворожительно и кое-кого завоевала, из-за чего ей теперь придется учить греческий алфавит. Пользуясь случаем, хочу добавить, что мы прекрасно проводим время в заморских краях. А для того, чтобы это путешествие стало настолько же приятным, насколько обещает быть полезным, нам не хватает лишь наших друзей, то есть тебя и Джона». В конце коридора послышались голоса. Мистер Эмброуз говорил слишком тихо, зато Уильям Пеппер вполне отчетливо и едко произнес: «К такого рода дамам я не испытываю ни малейшей симпатии. Она...» Но ни Ричард, ни Клариса так и не узнали его приговора, потому что как раз в тот момент, когда стоило прислушаться, Ричард зашуршал бумагой. «Я часто сомневаюсь», — размышляла Клариса в постели над белым томиком Паскаля, который она всюду брала с собой. «Действительно ли хорошо для женщины жить с человеком, который нравственно выше ее. Ведь так и есть у нас с Ричардом. Становишься настолько зависимой. Кажется, я чувствую к нему то же, что моя мать, и женщины ее поколения чувствовали к Христу. Это лишь доказывает, что человеку необходимо нечто...» Затем она погрузилась в сон, как всегда очень здоровый, дарующий новые силы. Разве что в эту ночь ее посещали фантастические видения греческих букв, кравшихся по каюте. Кларисса проснулась и рассмеялась, вспомнив, что греческие буквы были одновременно теми самыми людьми, что спали сейчас совсем рядом. Потом, представив, как за бортом плещет под луной темное море, она поежилась и подумала, что и муж, и эти люди — ее спутники в плавании. Сны не были ее безраздельным достоянием, но кочевали из одной головы в другую. Этой ночью мореплаватели видели во сне друг друга, что было неудивительно, учитывая, какие тонкие разделяли их перегородки и как странно казались они оторванными от земли, столь близкими друг другу посреди океана и вынужденными пристально всматриваться друг другу в лицо и слышать любое случайно оброненное слово.